Учитывая, что у вас так немного, то есть интерес у вас пониженный к этому вопросу, явно, наверное, вы все собираетесь в монастырь. Вот. Я не буду долго вас задерживать, поэтому исполним то, что нам предписано и благословено. Если у вас будут какие-то вопросы, тогда, может быть, интереснее будет просто поговорить о том, что вас волнует, а не читать лекцию. Ну вот, потому вот беседы проходят о семье и браке, что сейчас, как вы, наверное, знаете, понимаете, с семьей и браком дело стоит очень плохо. И у нас есть комиссия, патриаршая комиссия, посвященная вопросам семьи и брака. Я как раз являюсь членом этой комиссии. И вы знаете, что недавно принят документ новый о браке. Так что церковь, значит, пытается как-то реагировать на ту катастрофическую ситуацию, которая пришла уже и в Россию. Но началось все, конечно, как всегда, на Западе. Если подумать, когда это началось и с чего это началось, началось это примерно в 18 веке, когда был поставлен вопрос о равноправии мужчин и женщин. Вопрос вполне естественный, такой логически оправданный. Почему женщины не имеют таких прав, как мужчины, это вполне понятно, что началась борьба либеральных сил за равноправие мужчин и женщин. Ну, вы знаете, конечно, что по латыни женщина фемина, и поэтому все это движение получило название феминистского или феминизации. Вот. За права женщин боролись очень настойчиво. Сначала мужчины, конечно, на свою голову. Вот. Потом включились женщины тоже. Но все это казалось вполне справедливым и таким благородным до тех пор, пока не начались победы на этом фронте. Как только сравняли права мужчин и женщин, то казалось, что какие права? Ну, права избирать, тогда выборов не было, когда все это сделали. Прежде всего, право на работу, конечно. Потому что у мужчин эти права было гораздо больше, чем у женщин. На образование. Вот эти права женщинам стали давать. Результат оказался, как это часто бывает, неожиданным и даже противоположным тому, что надеялись получить. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Если дали женщинам право работать, то значит нужно им обеспечить рабочие места. Но рабочих мест в стране определенное количество. Если эти рабочие места до сих пор занимали мужчины, то теперь нужно их разделить между мужчинами и женщинами. Однозначно из этого вывод, что рабочая сила подешевела. Значит, платить зарплату за работу будут, но если не ровно, в два раза меньше, но, во всяком случае, меньше, чем платили раньше. Очень скоро стало получаться так, что то, что раньше мог заработать один мужчина на семью, теперь же он один заработать не может. теперь нужно работать вместе с женой. Так что равноправие женщин прежде всего имело своим следствием, по существу говоря, их закабаление таким рабским трудом. За ней теперь постепенно втягивались в этот процесс трудоустройства, и уже обратного хода нет. Уже взять и отказаться от прав и перестать работать уже невозможно. Уже все, поезд пошел, уже с горки покатилось все это, и остановить уже нельзя. Ну и очень скоро получилось так, что женщины должны работать, если не полный рабочий день, то почти что полный. Получать теперь будут тоже меньше, чем раньше получали мужчины. Мужчины тоже меньше получают. Значит, ясно, что теперь семьей заниматься женщине стало очень трудно. И выполнять свою главную роль в обществе, рожать и воспитывать детей, стало трудно. И на повестку дня выходит следующий вопрос. Значит, как хотели сделать женщинам хорошо, равноправными хотели сделать, а вышло то, что стало еще хуже, чем было. Значит, что нужно сделать? Нужно их облегчить. Как облегчить? Ну, тогда нужно, чтобы они не обязаны были детей рожать. Вот нужно разрешить им делать аборты. И вот в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20-го начинается борьба за право делать аборты. Эту борьбу начала вести американка Зингер, Маргарет Зингер. Но ее борьба была очень долгой, упорной. Она организовала целое движение. Но сначала она добилась того, что аборты стали делать в Америке. Сколько-то абортариев открылось в Америке. Когда в Америке такой эксперимент был поставлен, инициатива с абортами перекинулась в Индию. И в Индии построили массу абортариев и стали делать аборты массовым образом. Но в Европе, в Америке все это еще не получало своего законного обоснования. Впервые аборты были узаконены Лениным после революции. Вскоре после революции был декрет соответствующий правительственный. И этот декрет разрешал женщинам делать аборт по своему усмотрению. Когда они захотят, то могут делать аборт. Ну, вы сами понимаете, когда это было позволено, и объявили еще, что Бога нет, поэтому греха тоже нет. И что такое добро и зло, неизвестно уже. Когда спрашивали Ленина, как определить добро, есть в философии такой раздел «этика», «этика учения о добре». Так а что такое добро? Что такое хорошо, если Бога нет? То Ленин сказал, что хорошо то, что полезно пролетариату. И все. Ничего лучше придумать он не мог. Поэтому этики в Советском Союзе до войны вообще не было. Она была отменена. Такой науки не стало вообще. Никакого учения нравственного коммунисты предложить не могли. Ну и на этом фоне вы, наверное, представляете, может быть, не представляете, историю 20 века, но она была очень тяжелой, как вы понимаете, там был голод, прежде всего голод по Волжье 20-х годов ужасный, потом голод был по местам не один раз. Все эти голоды были не по естественным причинам возникали, а они были спровоцированы политическими причинами. Голод по Волжье был тем спровоцирован, что урожай некому было убирать, все пошли воевать в гражданскую войну. Вот. И поэтому просто не убрали урожай, и начался голод. Совершенно ужасный. Там погибло порядка 10 миллионов человек от этого голода. А потом был голод такой же на юге, когда отнимали во время коллективизации, стали отнимать у крестьян зерно, спровоцировали жуткий голод. Но это было вообще что-то страшное. Там мне вот рассказывали очевидцы, кто это пережил, что в Краснодарском крае там окружали села, окружали войска по периметру просто. И никого не выпускали. Потом заходили в село и отнимали полностью весь хлеб. Не оставляли ничего. Вот. И ждали, пока село вымрет. Когда все умирали, даже хоронить было некому, никто не хоронил. Все дома были набиты трупами просто. Тогда уходили. Это вот 30-е годы. Это Голодомор знаменитый, который был на Украине, но такой же был в России. Это тоже миллионы, миллионы жертв. Но потом война. Вы сами понимаете, что жизнь была трудная, а раз трудная жизнь, то детей кормить трудно. Поэтому раз решили делать аборты, то стали делать аборты. Сталин только понял, что если так пойдет дело, то возникает угроза просто государству. По прогнозам, которые были составлены на основании рождаемости в 1907, кажется, году, в середине 20 века в России должно было быть 500 миллионов человек населения. Но вместо этого получился геноцид и аборты. Мы теперь очень переживаем гонения, войны, подсчитываем, сколько погибло людей. Подсчеты эти разные, никто точных цифр нам не дает. Солженицын насчитал 106 миллионов погибших от голода, от войны, от тюрем. Вот. Но, может быть, это завышенные цифры. На всяком случае, это десятки миллионов. Абортированных детей 300 миллионов в России примерно. Вот за 20 век в России вышло на первое место в мире по количеству абортов. И все наши страдания, гонения и голод и так далее, это все 0,1% того, что женщины убили своими руками, убили своих собственных детей. Сталин, увидев угрозу в этом, он аборты запретил, объявил их уголовным наказуемым преступлением. Но Хрущев разрешил снова. Они совершаются даже до сих пор, как вы знаете, причем, хотя с ними идет большая борьба, они продолжаются все равно в огромном количестве. Оказалось, что это очень выгодно, кроме всего прочего, потому что абортивные материалы, так называемые, они содержат очень ценные вещества для лекарств, и медицина освоила эту технологию, так что за счет абортов получают большую прибыль. Вся эта отрасль лекарственная. парфюмерия всякая и так далее. Вот, но аборты – это начало. Начало конца семьи. Понятно, что если семья убивает своих детей, то она просто по самой элементарной логике уже жить не может. Нельзя жить на основе преступления. Основывать свою жизнь на смертном грехе, убийстве своих собственных детей невозможно. Это жизнью несовместимо. Это понятно, что это смертный приговор. Вот. Но аборт все-таки это травматическая операция. И стали думать, нельзя ли как-нибудь обойтись еще другими способами. И, как вы знаете, не так давно, тоже после войны, нашли технические возможности развивать контрацепцию, то есть предупреждать беременность при супружеской жизни или там, при блудной жизни, плодской жизни, чтобы беременность не возникала. Оказалось, что есть много способов, которые можно воспользоваться. Механические способы и лекарственные способы. Этим занялись огромные фирмы, фирмы-миллиардеры. Это колоссальные фирмы. Эти фирмы, они заинтересованы, естественно, в том, чтобы прибыль свою увеличивать постоянно. Для этого нужно, чтобы спрос на их продукцию тоже рос, возрастал. А как это можно достигнуть? Очень просто, оказывается. Нужно устроить рекламу блуда, чтобы как можно больше людей блудили, как можно раньше начинали блудить, чтобы это было вне брака. Потому что когда люди вступают в брак, они часто хотят иметь детей. А если они вне брака начинают такие отношения, то они обычно детей не хотят. Раз не хотят, то им нужно будет средства для того, чтобы детей не было. Вот и спрос на контрацепцию. И вот вы знаете, конечно, что теперь контрацепция распространилась по всему миру. Эти монстры, эти огромные корпорации, которые производят соответствующие средства, они играют большую роль в политике, они могут обеспечить с помощью денег, могут обеспечить такие меры, как, например, школьные курсы планирования семьи. Вот. Ну, школьный курс планирования семьи. Вот. Вообще, еще Маргарет Сангер, она основала такое движение, ассоциацию по планированию семьи. И сделала еще это раньше, чем Гитлер. С Гитлером они вели одну и ту же работу. Появилась теория золотого миллиарда о том, что нужно все эти азиатские народы, славян, евреев, там, молдаван, ну, короче говоря, всех неарийцев, как они считали, их нужно по возможности минимизировать. Оставить только миллиард жителей на планете, чтобы это были арийцы, чтобы это были белые, американцы, европейцы. Остальных только как рабочую силу, ну, чтобы они особо не размножались. Поэтому вот у них был конкретный план. Гитлер вместе с Зангером одновременно, они писали в журналах, эти статьи существуют, не опубликованы. План по достижению этой цели. Там написано, что все средства хороши, любые средства годятся, для того, чтобы не дать размножаться этим народам. Готовы все, что угодно. И вот результат мы видим. Естественно, что когда оказалось, что нужно дать свободу разврату и блуду, то стали, естественно, развивать пропаганду против семьи. Для того, чтобы увеличивать количество людей, которые будут блудить, нужно убедить молодежь в том, что семья не нужна. Зачем семью? Ну вот еще Маяковский, например, у него есть такие стихи. «Нет, я не за семью», он оправдывается. «Нет, я не подумаю, что я за семью, я не за семью». Уже большевики, они говорили, что семья – это пережиток. Вот. Но теперь, значит, против семьи активная пропаганда идет во всем мире. К чему это привело, вы знаете. Значит, у нас сейчас в России, по официальной статистике, 90% семей разводятся. 90% – это почти что все. Сейчас примерно 25% священнических семей разводятся, чего никогда не бывало. А на Западе, вы уже это знаете прекрасно, конечно, что там просто уже приняты законы об однополых браках. Там уже не о развале семьи идет разговор, а о том, чтобы просто какие-то извращения узаконить на месте семьи. Вот мы живем в такое время. Вот это вот распад семьи в мировом масштабе, это, конечно, один из ярких признаков последних времен. Если не будет семьи, то, конечно, человечество долго не протянет. Вот теперь, значит, переполох. И власть, и правительство, везде, и в церкви. Ну, что же делать? Как же остановить этот процесс? Как его затормозить хотя бы? Если повернуть вспять невозможно, то хотя бы как затормозить? Какие меры могут быть? Ну, очевидно совершенно, что никаких мер, кроме одной меры, придумать невозможно. Единственная мера – это вернуть людям веру в Бога и объяснить им, что такое грех. Объяснить им, что убивать детей – грех, но не только убивать. Вот контрацепция – это тоже грех. Сейчас, к сожалению, так получилось, что даже у нас в церкви, в Русской Православной Церкви, очень осторожно об этом говорят, в отличие от католиков. Католики, несмотря ни на какие катаклизмы, они все-таки регулярно объявляют, каждый папа римский новый, он объявляет, что аборты и контрацепция – это смертный грех. Это несовместимо с христианством. У нас об этом говорится очень прикровенно. Про аборты более-менее так, это очевидно, а про контрацепцию боятся говорить, чтобы не войти в противоречие с массовым сознанием и не оттолкнуть людей от церкви. Кого-то нам очень нужны в церкви люди, которые хотят блудить и заниматься контрацепцией. Вот, но Нужно, конечно, обосновать, почему это грех. И что такое семья. Почему нельзя отменить семью? Вот. Какое у церкви учение о семье? Есть такое учение? Да, оно есть. Учение о браке есть. Причем учение православной церкви о браке коренным образом отличается от католического учения о браке. Обычно, когда говорят, чем отличается православие от католицизма, всегда вспоминают филиокия. Вот. Ну, еще, может, там какие-то особенности, там, они, а у них орган, у нас нет органа, вот такие вещи. А про учение о браке обычно не говорят, но это коренное отличие православия от католицизма. По учению церкви православной, вы знаете, что брак – это замысел Божий о человеке, осуществленный еще в раю. Вот, если вы помните, когда описывается творение в книге Бытия, творение мира, то в конце каждого дня творения Бог говорит: «Все добро зело». Он смотрит на то, что получилось, и говорит: да, получилось хорошо. Он выражает удовлетворение. Вот когда же человек, когда Бог сотворил человека, то он этого не сказал. Он сказал слова: нехорошо быть человеку одному. То есть, сотворив Адама, Бог не выразил удовлетворение. И понял, что получилось нехорошо. И после этого он сотворил ему жену. И после того, как была сотворена жена, тогда Бог благословил их: плодитесь, умножайтесь, наполняйте землю, и теперь выразил одобрение. То есть брак был сотворен в раю до грехопадения, и был сотворен именно как полнота замысла Божия о человеке. Вот если мы задались бы вопросом антропологии православной, как устроен человек, что такое человек? Вот, ну, мы знаем, что человек – это создан по образу и подобию Божию. Вот, но почему же тогда род человеческий состоит из мужчин и женщин, а в Боге же этого нет? Где же образ и подобие? Как это получилось? Оказывается, действительно, вот замысел Божий у человека, он удивительно таинственен и глубок. Вот вы знаете, что в учении о Святой Троице говорится об ипостасных свойствах. Так вот, оказывается, что в человеческом роде тоже есть те же самые ипостасные свойства. Какие это свойство? Бог Отец рождает Сына. Бог Сын рождается от Отца. Это ипостасное свойство. Бог Дух Святой исходит от Отца. Это ипостасное свойство. Это не свойство личности, а это именно ипостасные свойства. Вот мы находим их и в замысле Божьем о человеке. Человек, человечество имеет тоже как бы три ипостасных свойства. Это отечество, это сыновство, и это материнство, но как вот Ева была взята от Адама, она не родилась, а была взята от Адама по образу именно и подобию Божию, как Дух Святой исходит от Отца, так и Ева была взята от Адама. И вот эта вот зависимость жены от мужа, женщины от мужчины, она остается навсегда, всегда присутствует в жизни человека. Вот этот феминизм именно эту зависимость пытается разрушить и разрушает, и все рушится тогда, гибнет род человеческий. Вот. Бог Троица един по естеству, но троичен в лицах, то есть три ипостаси. И человек – это тоже единое существо по естеству. И хотя личностей много, не три, а много, но ипостасных свойств три в роде человеческом. Что касается полового дуализма, которого нет в Боге, то в человеке он заложен как некое задание. Вот, как говорили святые отцы, человек создан по образу и подобию Божию. Образ – это то, что в роде человеческом вложено, как его, так сказать, основа. Он неотъемлем. Он заложен в человека, и его нельзя уничтожить, убрать. А подобие – это задание. Вот в этом образе уподобиться Богу. То есть достигнуть вот такого вот обожения, богосыновства, вот достигнуть в подвиге. И вот два пола в человеческой природе, они как раз определяют стремление к полноте. Мужчины и женщины, они стремятся соединиться и составить полноту, единство. И вот в этой полноте половые различия постепенно исчезают. Вот. То есть, если вот в молодости они очень актуальны, то в старости они уже не имеют никакого значения. Остаются только какие-то, так сказать, внешние признаки, если, но в принципе они уже не работают. Это уже все не... То есть вот это то, чего нет в Боге, вот этот полового дуализма, то и в человечестве тоже потом его нет. Исчезает это. То есть богоуподобление происходит даже и в этом тоже. Вот. Так вот, брак, вот он как раз является замыслом Божьим об этой полноте, единстве, о богоподобной троичности. Вот семья – это вот такой вот образ трехипостасности бытия человека. Но вы знаете, что человек создан был бессмертным в раю, и, соответственно, конечно, брак тоже задуман как вечное устроение человеческой жизни, бессмертная жизнь. Но когда совершается грехопадение, то тогда все меняется. Человек делается смертным, развивается душа от тела. Вот если муж и жена в браке едины, не только плотское единство, но и душевное, отмечают все святые отцы, что это единство, оно полное. Но вот если в этом единстве и душевном, и телесном у одной половины душа и тело разрываются смертью, то это катастрофа для всего. для брака, для всего. Вот, то есть в грехопадении приходит смерть, и она рушит и замысел Божий о браке тоже. И брак делается другим. Потом приходит грех, приходят всякие низменные страсти, начинаются искажения, забывают Бога, начинается язычество со всеми извращениями и так далее. И вот только в христианстве человек обретает вновь спасение. Он возвращается не только к первозданному замыслу, но и обретает еще более высокий смысл жизни. Человек теперь во Христе, он может связать обожение, богосыновство по благодати. И вот вместе вот с исцелением человека, который происходит в церкви исцеляется и брак. Вот в церкви совершается таинство брака. Есть брак естественный, который сотворен еще в раю, потом испорчен грехом. А есть вот крещение, которое уже родившегося человека рождает в церковь. Таинство крещения. Вот таинство брака, но этот брак естественный, испорченный грехом, оно его возрождает для того, чтобы сообщить ему высочайшее достоинство. Достоинство это еще гораздо выше, чем то, которое было задумано в раю. Об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, который читается на венчании. Вот отрывок этот из послания заканчивается тем, что апостол Павел сравнивает союз мужа и жены с союзом Христа и Церкви. Говорит, аж же глаголю во Христа и во Церковь. Вот этот образ единства Христа и Церкви – это и есть образ брака христианского. И таким образом браку сообщается величайшее, высочайшее достоинство. Но оно достижимо именно со Христом, во Христе, в Церкви. Вот если бы наш народ возвращался бы в церковь по-настоящему, если бы он обретал бы веру, то это был бы шансом сохранить семью в церкви. Вот. Но здесь вот еще следует сказать, наверное, о контрацепции. Я встречал много людей, даже священников, которые говорят, что а что в этом плохого? Если контрацепция не абортивная, то почему нельзя ею пользоваться? Некоторые говорят, что нет никаких запретов на такую неабортивную контрацепцию. Это неправда. В нашем требнике, в разделе, где говорится о таинстве покаяния, после чинопоследования покаяния, исповеди, следуют такие примечания, где дается инструкция духовнику, какие эпитимьи накладываются, в каких случаях, какие грехи. И там говорится, что если женщина употребляет какие-то средства для того, чтобы не забеременеть, специально, то она заключается как убийца. Там даже не говорится, как именно, что только вот такие или сякие. А просто, если она замужем, и у нее должны рождаться дети, она принимает специальные меры для того, чтобы детей не было. То это рассматривается как убийство. Почему? Ну, потому что Евангелие сует намерение. И помните, как сказано, кто посмотрел с вожделением, тот прелюбодействовал в сердце своем. Вот если я беру пистолет и стреляю там в человека, но пистолет дает осечку, меня судить за убийство нельзя. Можно меня там оштрафовать там за нехорошее обращение с оружием, там, но убийство не совершилось. А с точки зрения Евангелия я убийца, то, что я хотел убить. Вот. Так же и здесь. Если мать не хочет, чтобы родился ребенок, которому должен родиться по замыслу Божию, то она получается как убийца. Это правило Шестого Вселенского собора. Так что вот прежде всего, конечно, в церкви должна быть очень четкая норма, что не только аборты никакие недопустимы, но и никакая контрацепция в браке недопустима. И не только блуд вообще недопустим. Вот сейчас есть тенденция такой экономии. И я все чаще вижу, как молодые священники очень так либерально относятся к разным смертным грехам. Сейчас, правда, нужно сказать, что молодежь вот, в церкви делится на две части. Одна часть – это дети, которые воспитаны в церковных семьях, в приходе воспитаны. Это хорошие дети. Они живут по-хорошему, они воспитаны, с детства почищались, и, как правило, это хорошие дети. А другая часть – это те, кто приходит извне в церковь, приходят из неверующих семей. Вот они подросли и заинтересовались, и пришли в церковь. Среди них почти что нет людей, которые сохранили детство. То есть это поголовный блуд. И священники, ну, конечно, когда человек приходит и кается, его, конечно, понимают. Но постепенно вот это массовое явление, оно оказывает свое действие. И священники начинают снижать свою требовательность. И получается, что когда уже и верующие начинают впадать в блуд, то им тоже это как-то более-менее сходит с рук. То есть им не дают серьезных эпитемий. А так покалывается, но сейчас даже бывает часто, что матери советуют своим детям не торопиться заключать брак, а сначала пожить там вместе. Вот, а потом уже посмотри там, попробуй сначала, что за человек, узнай, а потом уже будешь в брак вступать. А то он эту квартиру отберет и ждет с тобой. Вот так. Так что, конечно, прежде всего в церкви должна быть такая очень ясная и строгая проповедь о том, что блуд и все вот эти вещи, они абсолютно несовместимы с именем христианина, с пребыванием в церкви. Что это смертный грех, который просто несовместим. Без этого никакого другого пути к оздоровлению нет. Вот это нужно будущим пастырям иметь в виду. И в нашей церкви это тоже проблема. И не думайте, что это так все само собой разумеется, вовсе нет. Вот если в монастырях там к этому относятся строже, то на приходах очень многие священники сейчас склонны смотреть сквозь пальцы на контрацепцию и на такие дела. Если это так будет, то да, конечно, просто все обречено. Просто обречено. Потому что там, где контрацепция, там семьи быть не может. Вот почему? Ну, потому что семья – это есть единство в любви. и в любви не той, которую имеют в виду обычно влюбленные. Влюбленность и любовь – это вещи совершенно разные. Влюбленность – это чувство. Это естественное возрастное чувство. Влечение такого вот к другому полу – это вполне законное такое и понятное. И никто его не осуждает. Но это не любовь. Любовь, вот у нас в русском языке самые разные вещи описываются одним словом – любовь. Вот, например, у греков есть четыре слова для описания разных совершенно вещей. Вот любовь, настоящая любовь, евангельская любовь – это совсем другое. Это не чувство. Любовь – это не чувство. Любовь – это есть устроение сердца человека. Какое устроение? Любовь – это сострадание, это сорадование, это сочувствие. То есть, когда человек начинает жить не своими переживаниями, не своими бедами, радостями, не тем, что со мной происходит, не своей как бы жизнью, а жизнью того, кого любит. То есть, если вот, например, дают шоколадку, конфету, то любящий человек, не думая ни одну секунду, он отдаст своему ребеночку ее, вот, кого он любит. Но не только конфету. Если какая-то опасность наступает, то отец с собой загородит свою семью, свою жену, детей, пойдет на встречу смерти, чтобы заградить. Или там мать закрывает своего ребенка собой в случае опасности. Это вот что такое любовь. Любовь – это готовность жертвовать собой. Любовь имеет жертвенную, крестную природу. Любовь, о которой говорится в Евангелии. Это вовсе не целоваться и обниматься. Это к этому никакого отношения не имеет вообще. Любовь – это совсем другое. Так вот, влюбленность, которая заложена в человека для того, чтобы люди притягивались друг к другу и могли составить семью, эта влюбленность выполняет свою функцию, и потом она уходит очень быстро. Когда люди поженятся, то, глядишь, через 2-3 месяца, полгода никакой влюбленности не остается. Вопрос дальше в том, а будет ли любовь в них? Останется ли любовь? Это похоже, как вот, знаете, вот цветочек, там, большой такой цветок, как георгин. А потом все лепесточки опали, а что осталось? Это будет маленькое зернышко, которое несъедобное. А другой цветочек, маленький, беленький, опал, а там яблочко выросло. Понимаете? Вот так и здесь. Вот, из этой влюбленности вырастет любовь или нет? Вот в чем вопрос. Если любви не будет, то жизнь в браке, семейная жизнь, превращается в пытку для обоих супругов. Это худший из пыток. Вот как Иоанн Златоуст говорил о зло, зла злейшая, жена злая. Вот. Но также и муж тоже злой, не лучше. Понимаете? А откуда это зло берется? Если любви нет, то люди друг друга раздражают, они друг другу мешают. Нужно все время зачем-то о ком-то думать, все время кому-то что-то уступать, для кого-то что-то работать надо. Это все задушило, заело. Завязал всю жизнь, разведусь. Вот откуда разводы. Для того, чтобы семья могла жить, нужно, чтобы в сердце была любовь. Любовь, которая имеет жертвенную природу. Вот когда в семье рождаются дети, то любовь, как говорят, актуализируется. есть такой богословский термин. То есть осуществляется, становится актуальной. Но я скажу свой пример, позволю себе привести. Я когда женился, то я любил свою маточку, конечно. У нас довольно долго не было детей. А потом родилась дочка. Вот. Ну, конечно, мы ее очень любили, все было хорошо. Но потом она заболела тяжело. И было видно, что вот как она страдает просто, как ей плохо, как она мучается. И вот я впервые вот в этот момент я почувствовал, что я готов за нее умереть. Я готов, чтобы вот вся эта болезнь на меня перешла, чтобы ей было хорошо. Вот я только тут понял, что такое любовь настоящая. Понимаете? То есть рождение ребенка – это есть актуализация любви. Для того, чтобы ребенка родить и вырастить, воспитать его, требуется подвиг от матери и от отца. Подвиг очень неслабый. Подвиг, который забирает всю жизнь. Понимаете? Это значит, что родители живут уже не для себя, а живут для детей и друг для друга. Уже о себе думать некуда. Вот. Вот если супруги хотят иметь детей, то это значит, что у них есть любовь. Если они не хотят иметь детей, то это значит, что любви у них нет. И тогда этот супружеский союз, он обречен. Те, кто делает контрацепцию, вот они-то и разводятся все. Это вот как только решился делать контрацепцию, использовать, а детей не рожать. Все, это приговор семьи. Эти люди разведутся 100%. Вот. Поэтому легко, если будете жениться, то узнавайте у своей избранницы, хочет ли она детей рожать или нет. Вот. И если нет, то тогда лучше не жениться. Это не брак. Настоящий. Да.
Башка, благословите, студент третьего курса, Сергей. А вот вы сказали про контрацепцию. А вот, допустим, если молодая семья, ну, уже родились у них там двое, трое детей, да. Ну, вы знаете, сейчас тяжелая ситуация, особенно у священников, там бывает. Не в Москве, конечно же, вот, а где-нибудь за Москвой, как там, есть ли жизнь за МКАДом, да, говорят. Вот, и там родились, допустим, трое, четверо, пятеро, вот, и у них уже тяжелая очень финансовая ситуация, и они уже, ну, как бы, в любовь есть семья, есть дети, есть все там, дом там, все гремит, как говорится, с детьми, вот, и тут, ну, они начинают использовать контрацепцию в данном случае. И второй вопрос. Ну, как бы, как ваша ситуация, ну, как вы оцениваете ситуацию? И второй вопрос, вы не договорили про разницу с католической церковью о браке, вот, учения. Спасибо.
Хорошо. Значит, давайте про католицию закончим, потом про католиков начнем. Значит, понимаете, вот контрацепция – это желание, чтобы не было, не случилось то, что задумано Богом. Понимаете? Бог так устроил, что в браке должны рождаться дети. Здесь, если есть такая трудность, то можно избрать подвиг воздержания. Это тоже подвиг. И в такой ситуации, как вы рассказали, когда много детей и трудно жить, ну, можно избрать подвиг воздержания и больше детей не рожать. Это тоже подвиг. Тоже довольно трудный подвиг, и он церковью благословляется, где греха нет. Но если ты хочешь жить плотской жизнью, то есть удовлетворять свои похоти, а детей чтобы не было, то тогда что получается? Значит, во что превращается отношение супругов? Если раньше супруги, когда они встречаются вместе, они думали о том, что вот будет у них ребенок. И они этого хотят. Вот это желание, готовность на подвиг, оно очищает их отношения плотские. А теперь они думают только, чтобы детей не было. О чем же, зачем они встречаются, чего они хотят? Они хотят удовлетворить свою похоть просто, и все. То есть их отношения качественно меняются. Понимаете? Они делаются совершенно, в принципе, другими. Если они были отношениями любви, то теперь это делается отношениями похоти, похотливыми отношения делаются между ними. Это для церкви как яд, как приговор. Вот это отрава для семьи. Если, например, в семье один кто-нибудь, отец, мать или дети, начнет думать о деньгах, как бы мне заводить семейным бюджетом в свою пользу. Это смерть для семьи. Правда ведь? Семья – это единство. Значит, у нас общие деньги. Все мы хотим вместе друг другу хотим устроить получше жизнь, а не себе. А если кто-то себе что-то захотел, то тогда все, уже семьи не будет, она распадется. Так и здесь. Похоть – это есть желание удовлетворить свою похоть. Когда человек любит, то он отдает себя другому. А когда он хочет жить похотливой жизнью, то он хочет себе взять другого, использовать другого для удовлетворения своих низменных страстей. Это, в принципе, меняется основа отношений в семье. То есть на место любви приходит что-то другое, любовь уходит из этой семьи. Так что это делать, на мой взгляд, нельзя никогда, ни при каких условиях. А если так трудно, то можно воздерживаться. И в этом ничего нет особенного. Это всегда церковь учила воздержанию. Например, если вы посчитаете, сколько постов и праздничных дней в году, то окажется, что для супружеских отношений остается совсем немного времени, немного дней. А в большую часть года церковь предлагает воздерживаться. Настойчиво предлагает воздерживаться. Церковь учит воздержанию. Вот очень часто люди не следующие смеются над многодетными семьями. Вот говорят, вот тут какой, значит, у него 12 детей, значит, какой же он похотливый мужик там, понимаете? А на самом деле ровно все наоборот. У кого много детей, это как раз самые воздержанные люди. Потому что когда жена беременна, то отношения прекращаются все. И это самые как раз люди, которые живут воздержанием. И брак – это и есть школа воздержания. И действительно, как вы знаете, если все время есть торт утром, днем и вечером, то надоест, очень скоро надоест. Сахарного огурчика захочется, понимаете? Так и здесь, если люди живут такой похотью, как сейчас люди стали жить, вот это будут делать, они это живут похотью. У них они никакого воздержания не признают, ни постов, ничего. Ну, очень быстро они надоедают друг другу и разводятся. Вот была блондинка, давай теперь брюнетку там, и все. Да, это другое отношение к человеку. Это не любовь, а это отношение как к животному. Это, в принципе, меняет все. Поэтому христианское отношение к этим вопросам совершенно однозначное, ясное, четкое, и церковью определенное уже много-много веков назад, с самого начала, совершенно нет причин для реформы. Пересматривать это учение о браке, о семье, нет никаких оснований у нас. У христиан очень хорошие семьи, все в порядке у них. Вот насчет многодетности еще скажу вам. Мы в Бога веруем или нет? Если мы веруем в Бога, то мы должны понимать, что дети рождаются по велению Божию. Дети не сами, так сказать, не просто от похоти мужской или женской, а это веление Божие. Если нет воли Божией, то не будет ребенка. Есть очень много бездетных семей. Это всегда замысел Божий о рождении человека, которому дается бессмертная душа. Это не может быть без особого промысла Божия, без Божьего определения. Если Господь дает тебе много детей, эти дети нужны Ему, Богу. Тебе они даются на воспитание, как бы. Отец и мать, они должны воспитать этих детей для Бога. Неужели Бог тебе не поможет? Вот у царя Давида есть такие слова. «Млад был и состарился, и вовеки не видел праведника оставлено или детей его, просящих хлеба». Если человек живет богоугодной, праведной жизнью, Бог его не оставит. Но бывают такие, конечно, исключительные там моменты, гонения, война, там, когда крест приходит. Но вообще в жизни, как правило, бывает по-другому. Бог не оставит никогда. Вот я, для меня эти вопросы были понятны, когда вот я стал священником, и у меня сразу образовалась какая-то община духовная. И я в этой общине очень все это четко, так, с самого начала объяснил, сказал. Это все знают, что вот как-то Владимир с этими вопросами, так как можно не подходить, не обращаться больше. Вот. В нашей общине никаких ни абортов, ни контрацепции в принципе нету. Какой результат, могу вам сказать. Вот у меня в общине сейчас на Пасху приезжается порядка 600 детей. Вот. Мы сделали школу, свою собственную православную школу. Это самая большая школа в Москве. Я думаю, что одна из самых лучших. Вот. В ней учатся примерно 450 детей. 90% детей из многодетных семей. Причем многодетными у нас считаются семьи, где 5 и больше детей. У нас много семей, где там 9, 8, 7 детей. У меня у 28 внуков. 4 детей, 28 внуков. Вот я счастливый дедушка. Очень даже счастливый. У меня есть хорошие, очень у них семьи. И дети хорошие, внуки хорошие. Вот они так вот, как я рассказал, так они и живут. К чему я это говорю? Что вот во все эти времена, вот были 90-е годы, голодные годы были, когда гумпомощь такая была. У нас, в нашем приходе, никто от голода не погиб. Все семьи имеют квартиры, многие имеют машины, дачи, все, что нужно для воспитания детей. Своя собственная школа, свой университет. У нас свой собственный мир. Большой причем. Это тысячи людей. У нас много храмов. Вот я являюсь настоятелем, у меня 22 священника. И 9 деканов. Вот они служат у нас, наверное, 8 храмов. Вот. И вот это наша община все тянет. Еще другие помогают. Мы сделали фонд помощи многодетным семьям. И Мезофон помогает 300 семьям, больше даже, чем 300 многодетным. И помогает больным. Если кто-то заболел, то все заработают, конечно, недостаточно много, но никогда не оставят без помощи, помогут и другую операцию, и другие лекарства сделать. Все вообще не помогут. Расскажу вам про школу нашу. Когда мы сделали школу, но это самая первая была школа в России. Ее жизнь началась еще, наверное, в 81-82 году, еще при советской власти. Началась она полуподпольным образом. Просто я отдал свою дочку в какую-то обычную школу, и тогда детей из моей общины тоже стали сдавать в эту школу. И в этой школе очень скоро образовалось примерно 100 детей из нашей общины. И тогда мы туда, в эту школу, еще направили несколько своих учителей. У нас получилась школа в школе. Ну, и нас как-то терпели. Но когда появилась возможность зарегистрировать школу уже свою, мы исходство решили. И в 92 году зарегистрировали школу, где были уже 10 классов сразу. Обычно регистрировали с первого класса, а потом они еще дорастали. А у нас же в первый же год были выпускники. Уже вся школа целиком была сформирована. Ну вот, но сначала мы арендовали помещение. Сначала просто на приходе в аварийном помещении дети занимались, подпирали потолок доской. А то, что он хотел обрушиться. Вот. Сначала было трудно, конечно. Потом арендовали помещение в музыкальной школе. Там обычно в музыкальной школе учатся во вторую смену, а мы в первую смену там учились довольно много лет. Потом стали хлопотать о собственном здании. Это несколько лет на это ушло, никак не получалось. Ну, обещали, и потом какие-то заводюхи дали нам, которые мы не могли отремонтировать. Но, в общем, мы переехать никуда никак не могли. Тогда я просто написал молитву из одной фразы. «Господи, помоги нам, дай нам дом, чтобы мы могли учиться». И раздал детям. И сказал, чтобы они каждый день эту молитву читали. Только от всего сердца, чтобы читали неформально, а просили Бога все вместе, все дети, которые в школе учатся. Через год, ровно через год, у нас было новое здание четырехэтажное с храмом. Откуда ни возьмись, явились какие-то нефтяные короли и построили нам школу. Я сам не знаю, как это вышло. Понимаете? Не бывает так, чтобы Господь оставил человека, который хочет жить по-божески. Так не бывает. Если мы хотим жить по-хорошему, если мы хотим жить по вере, по заповедям Божьим, по закону любви, то Господь не оставит, Господь все даст. И вот этим семьям бедным, вот, им все дает. Но вот я могу свидетельствовать, понимаете, я это вижу. Я могу перечислить десятки семей, которые получили все. Все, что им только нужно. Вот сейчас попала у нас одна семья в кризисную такую ситуацию. Оказалась без квартиры. Уже пятикомнатную квартиру мы уже купили. Вот так, в Москве. Вот так. Еще скажу вам к этому. Еще есть один закон, тоже очень важный в жизни священника. Ту не приясьте, ту не дадите. Священник не должен быть серебролюбивым. Священник не должен никогда думать о деньгах. Понимаете? Никогда не должен служить за деньги. и что-нибудь делать за деньги, продавать за деньги, показать. Это смертный грех, симония. Вот когда меня назначили настоятелем, я пришел в свой родной храм, в котором я был прихожанином, и там получил благословение на священство, Николо-Кузнецкий храм. Вот, и говорю, даже еще не настоятельным я был, говорю собратьям, священникам, говорю, а давайте не будем деньги брать за требы. Я не ожидал, но они сказали, давайте. Мы написали большое объявление, такое повесили, что в нашем храме все требы завершаются бесплатно. И вы только помните, что храм ваш, и храму есть свои, так сказать, нужды. Вы жертвуйте то, что можете, жертвуйте сами, когда хотите. Ну, не в связи с требами, а просто жертвуйте. Это ваш храм, вы должны его содержать. Вот, доход у храма у нас рухнул просто. Просто рухнул, в обвал. Получился. И один очень крупный начальник в патриархии сказал, Воробьев сошел с ума. Вот. Но мы не испугались. Через некоторое время Господь послал нам человека, который пришел и стал давать нам деньги. Сначала понемножку, потом больше, больше, больше. Вот. Он теперь содержит наш университет целиком, можно сказать. Потом он построил нам дома, отремонтировал храмы все полностью. И вот сделал фонд для многодетных семей. Еще построил большой поселок и храм каменный еще на Волге. Вот так. Так что у нас все в избытке. Так что, когда мы так боимся, беспокоимся, а вот с голоду умрем, там еще что-нибудь, а где же наша вера-то? Что, мы не христиане, что ли, мы не верующие, или Бога нет? Как это может быть так? Что с голоду умрут дети? Как это может быть у верующих людей? Не может такого быть. Если не будет какого-то уже промысла Божия о том, чтобы конец мира наступил, а если жизнь продолжается, то Господь не оставит. Теперь о католиках, да? Вот для учения о браке принципиально важно решить, брак – это временное учреждение или вечное? Брак заключается на вечно или временно? Вот в православном учении там, к сожалению, нет такого, ну, как бы догматического такого определения, нет. Но учение есть о том, что брак совершается навечно. Заключается навечно. Об этом сказано в предпоследней молитве в чине венчания. Прямо сказано об этом. Но это ясно из многих других моментов. Просто брак учрежден в раю, когда люди были бессмертными. Значит, замысел Божий о браке, что он должен быть вечным. Так ведь. И поскольку душа бессмертна, то смерть не может брак уничтожить. Потому что брак – это единство душ и телес. Подтверждается это святыми отцами. Подтверждают это, например, тем, что второй брак церковью осуждается, православной церковью. Вы знаете, что и в посланиях апостола Павла, в послании к Коринфянам об этом говорится, что он разрешает вступать во второй брак, но лучше оставаться так. А чин венчания второбрачных, он отличается от чина венчания первым браком коренным образом. Это, там он состоит из покаянных молитв. В этих молитвах там прямо все время повторяется в чине венчания второбрачных, что вот это не должно делать было бы, но уж ради вашей немощи, вот так, по снисхождению, так и быть, значит, вам разрешается вступить в брак. Но в таинстве брака главным моментом в таинстве брака является общее причащение во время Евхаристии. Это было с самого начала таинства брака. Вот чинопоследование развивалось медленно, в веках, не сразу. Но заключение брака вот, у первыми христианами стояло в чем? Что они брали благословение у епископа и приходили в общину, и их вместе причащали, объявляли, что вот они вступают в брак, их вместе причащали. Вот они, это единство вот, свое, вот они здесь получали такое благословение в Евхаристии. А когда венчают второбрачных, то их отлучают от Евхаристии на год по канонам. Понимаете? То есть, что значит, и брак, он, это как бы и не брак. Брак, который отлучен от Евхаристии. Что это за брак? Это значит, само таинство брака здесь как-то оно ущербное какое-то. Вот из этого видно, что православное учение о вечности брака, оно имеет принципиальное значение. И, как вы знаете, наверное, очень хорошо, что для рукоположения в священнический сан требуется, чтобы не было канонических препятствий. Обычно под такими каноническими препятствиями имеют в виду что? Второй брак. Или не только брак, а просто потеря детства. Вот если молодой человек женат ни на девственнице, ни на девушке, то ему его рукополагать нельзя. Если сам он потерял детство, тоже его рукополагать по канонам нельзя. Если священник овдовел, то ему второй раз жениться нельзя. А если он женится, то его заключают в служении сразу. Вот вам учение о вечности брака. То есть брак только один, может быть. Почему один? Потому что он навечно. Ну, умер муж или умерла жена, но это же мы верим в воскресение мертвых, душа бессмертна, значит, надо подождать просто встречи. Он же не исчез, этот муж или жена. Просто Господь его призвал на время. Вот. По учению христианскому, тот, кто овдовел, он должен подождать и воссоединиться со своим супругом. Второй брак – это измена своему супругу. Он же существует, он же не исчез. А у католиков учение совсем другое. Они опираются на отрывок из Евангелия, где говорится о том, что фарисеи и саддукеи хотели уловить Господа в слове. И сначала пришли фарисеи и стали спрашивать Христа, Он им ответил так, что они, в общем, оказались, в общем, побежденными сразу, посомненными. Тогда приступили к Саддукеи и задали Христу вопрос, очень, очень такой еврейский вопрос, такой хитрый вопрос. Они сказали, было у нас 7 братьев. Один брат женился, но не имел детей и умер. По закону Моисееву его жену взял другой брат. Что это за закон, вы знаете? Да? Урочество или леверат называется, леверат. Вот. Почему закон этот был дан? Потому что евреи верили в спасение очень своеобразно. Они считали, что спасет тот, чьи потомки доживут до пришествия Мессии. Вот если мой потомок в царстве Мессии, так сказать, будет, окажется, будет там принят, то и в нем весь род спасется. И все его предки, все тоже таким образом будут как бы в это царство зачислены. Поэтому бездетные считались проклятыми, отверженными Богом, лишенными спасения. На этом основывается, помните, изгнание из храма прародителей Христа, Яким и Анны. Так вот, закон Леверата. По закону Леверата второй брат взял его жену, но тоже не имел детей, тоже умер. Тогда третий взял, потом четвертый, пятый, шестой, седьмой, а потом умерла и жена, так и не родив ребенка. Так вот, спрашивают саддукеи, если есть воскресение мертвых, о котором ты учишь, то когда оно совершится, воскресение, чьей будет она жена? Потому что 7 братьев имели ее женой. Значит, кому же она будет принадлежать тогда, как жена? Вот такой хитрый поворот мозгов даже не придумаешь. Вот так вот они пытались Христа поймать. Но Христос ответил им очень просто. Во-первых, в воскресенье не женятся и не посягают, но пребывают, как ангелы на небесах. То есть не женятся, не выходят замуж. А что касается воскресенья, то вы много заблуждаетесь. Потому что Бог – это Бог Авраама, Исаака и Иакова. И не может быть Бог Богом мертвых, он Бог может быть только Богом живых. Потому что Авраам и Исаак Иаков живы. Раз Бог это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Вот так. Так вот, основываясь на этих словах, что в воскресенье не женятся, не посягают, католики учат, что брак существует только лишь до тех пор, пока живы супруги. И со смертью одного из супругов брак кончается. Как это может быть? Если таинство брака совершается церковью, как вот мы учим в православии, то почему же он кончается? Они учат так, что брак – это договор между супругами. Почему договор? Ну, так учили всегда, и у всех язычников – были брачные договоры. Но в особенности эта теория была свойственна римлянам. Вы знаете, что Древний Рим вошел в историю своим римским правом. Вот этот юридический подход, он характерен именно для римлян и их наследников. Вот католики являются наследниками Рима. Они вот этот юридизм, он над ними давлеет везде и всюду. Во всех их учениях, и богословских тоже везде вот этот юридический подход. Так и здесь. Они определили, что брак – это есть договор между супругами. А значит, таинство брака совершают сами супруги. они сами друг другу дарят таинство брака. Вот если вы никогда не видели венчания католического, наверное, не видели, да? А я однажды видел на Святой Земле. Был. Это очень интересно. Там входят молодые, там очень торжественно ведут, невесту ведут, ведет отец, подводит к священнику, священник что-то им говорит. Потом жених и невеста отходят в сторону, и там друг другу что-то такое шепчется. Они, в общем, говорят друг другу: я беру тебя в жены, а я тебя беру в мужья. Они договариваются. Вот этот договор их, он и является таинством брака для католиков. Священник тут только лишь свидетель. Этот договор особый, потому что он заключен пред лицом Бога. Поэтому он не может быть нарушен. Вот договор земной, человеческий, он, можно его нарушить, обмануть, а тут перед Богом он заключен, поэтому нельзя его нарушить. Поэтому у католиков категорически запрещены разводы. Разводиться нельзя ни в коем случае. Но если овдовел, то, пожалуйста, вступай в второй брак, сколько хочешь. Потому что брака больше нет, договор кончился. Раз умер, одна сторона договора ушла, то договор кончился. И никакой измены умершему супругу тут нет. Вот это вот кардинальное различие между учением православным и католическим. Больше нет вопросов? Да.
Студент на любого курса, Сидельников Никита, хотел вот поинтересоваться, очень интересная для меня тема. Тихоновский университет издавал крещальную литургию и венчальную литургию. Вот хотелось бы узнать, как это происходило, какие использовались чинопоследования. Это было возрождено из старых каких-то книг богослужебных или восстановлено, как-то логически скомпилировано. Вот расскажите, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Значит, венчальную литургию мы не издавали, только крещальную. Венчальную мы не издавали никогда. И никогда у нас даже не служилось никогда венчальной литургии. Хотя, в принципе, это возможно. Греки служат. А крещальную литургию мы издали. Это в 2005 году. По благословению святейшего патриарха Алексия. Мы взяли греческую крещальную литургию, которая существует давно, уже не один век. У них существует крещальная литургия. И ее, эту крещальную литургию, почти что без изменений, положили на славянский язык. Но там, собственно, все очень просто. Там ничего сложного нет. Вместо антифонов там совершается крещение. Значит, оглашение совершается до литургии. Потом Богословное царство и мирное ктенья уже крещальное, как в чине крещения. Потом совершается крещение. Освящается вода, все как обычно. И полностью крещение и миропомазание совершается тут же. И потом, когда вот совершается миропомазание, то помните, обходит купель с пением елицы во Христа крестится, во Христа облекусься. Вот мы, значит, начинаем литургию в алтаре Богословного царства. Тут же берем Евангелие и выходим крестить с Евангелием вместе. А когда поможет миром уже, то вместе с Евангелием совершаем вот этот крестный ход елицы во Христа крестися. И потом вход в алтарь с Евангелием. И дальше уже обычная литургия. Ничего сложного нет. Так. Очень красиво, между прочим. Нас очень, очень любят эту литургию и просят вот, постоянно. Ну, когда в любой день можно служить, когда литургия поставок, когда только бывает суббота, литургия Иоанна Златоуста. А так, в общем, в любой день можно служить. Можно служить на приходе. Если взрослые, тогда мы связаны с баптистерией. У нас есть крестильный храм, и там баптистерий для взрослых. И там же у нас мы и служим эту литургию. А если младенцы, то можно купить, принести в храм в обычный и там совершить. И так часто бывает тоже. Никаких таких новшеств, каких-то реформ каких-то, тут нету, ничего нет. Все взято из церковного греческого чина. Патриарх Алексей все это благословил нам. Без вопросов, сразу же. Мы ничего сами бы делать не стали без благословения. Я лично спрашиваю благословение, если ты еще. Ну, как, пожалуйста, конечно.
Студент второго курса, Щекин Александр. Я так и не понял, на самом деле, вот если... Говорится, что в Царстве Небесном никто не женится, не выходит замуж, а все будут как ангелы. Так какое отношение будет между супругами?
Так вот, я об этом забыл сказать. Это хорошо, что вы спросили. Это объясняет хорошо отец Иоанн Мендорф, этот текст. Он говорит, что Христос ответил саддукеям только на их языке. С их точки зрения брак – это есть но некое мероприятие для деторождения. Вот такого брака не будет в воскресенье. То есть в воскресенье там деторождение не предполагается. Вот. А с точки зрения церкви брак – это единство. Единство в любви, единство по образу Христа и Церкви. И это единство сохраняется, оно неотъемлемо, нерушимо. Оно сохраняется. То есть супруги будут вместе с Христом и друг с другом вместе будут в Царстве Небесном.